Мужчина выгнал женщину из дома после 10 лет брака, избив ее, потому что она украинка, и в телевизоре ему доказали, что она бандеровка, предательница и тому подобное.
Многие женщины перекрестились просто. Слава богу, пусть хоть на войну сходят, только меня оставят в покое.
Когда мужчине говорят, у тебя есть право на секс, у тебя право секс есть добывать любым методом, то он это делает.
Если ты не хочешь ребенка, давай ты роди, мы тебе заплатим, и ты нам его отдашь. Мы его воспитаем как патриота, а потом отправим его умирать в окоп.
Не надо учиться, не надо носить штаны, не надо никуда лезть. Сиди и занимайся своим делом. Рожай и молчи.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы в нашей виртуальной студии встречаемся с гостями, которые нам важны и интересны. Надеюсь, что здесь наши симпатии с вами, дорогие друзья, совпадают. И мы не ошибаемся в людях никогда. Итак, сегодня наши гости Анна Ривина. Аня, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, Анна правозащитник, основатель и директор кризисного центра «Насилию нет». Я думаю, что в таком качестве Аню больше всего знает аудитория, в том числе аудитория YouTube. Ну, очень важный момент, с чего бы я хотела начать, потому что огромное количество тем для обсуждения сегодня именно с Анной. Но 25 числа, вот буквально вот совсем на днях, что называется, 25 ноября, во всем мире отмечался Международный день борьбы с домашним насилием. И в рамках этого дня важного стартовала программа «16 дней для того, чтобы уйти». Я так понимаю, Аня.
Не совсем. Да? 16 активных дней для того, чтобы все организации во всем мире, которые этой темой занимались, еще усерднее объясняли, что же это за проблема и почему так сложно уйти и помочь уйти.
Ну вот давайте мы с этого начнем, поскольку я знаю, что ваш центр, ваш фонд активно участвует в этой программе. Как это проходит у вас? И вообще, учитывая, что вы иноагент, ваша команда коллективная иноагент, сам центр «Насилию нет». Я зашла на сайт вашего фонда, вашего центра и с изумлением увидела, что все московские и российские адреса работают и доступны. Как вам это удается?
Да, давайте тогда по порядку. Это день, Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и девочек. Не только домашнего, но вот того, которое именно гендерное, которое обусловлено тем, что человек родился не мужчиной. Потому что этого насилия может быть там совершенно разным в разных регионах страны, разных регионах мира, там, начиная от Африки с количественными операциями, заканчивая там проблемами на работе и тому подобное. И абсолютно все люди, все организации, все инициативы сами решают, поддержать или не поддержать этот Международный день, который провозгласил ООН, и, в общем-то, стараются что-то сделать. Мы каждый год пытаемся тоже что-то придумать интересное. В этом году, 25 числа, мы запустили кампанию «Уйти сразу», и у нас новый амбассадор, певица Лиза Монеточка, и, в общем-то, в рамках этой кампании мы рассказываем о том, что в среднем, к большому сожалению, женщины выходят из насильственных отношений только с 7-й попытки, и «Уйти сразу» — это именно не осуждать женщин за то, что они не ушли сразу, а дать им возможность обратиться за помощью еще до того, как произошло что-то ужасное, потому что, к большому сожалению, российская действительность такова, что труп будет, приедем, опишем. И, в общем-то, мы хотим, чтобы женщины обращались к нам за помощью не тогда, когда они нам могут доказать, что они пострадали, что у них проблемы, а когда им начинает казаться, что что-то не так, пусть они лучше лишний раз потратят наше время, придут, поймут, что насилия нет, или поймут, что действительно звоночки плохие, им нужно с этим что-то делать до того, как родить детей, до того, как прожить 10 лет, до того, как столкнуться со страшными последствиями для здоровья и порой для жизни. Что касается нашей деятельности, то, конечно же, мы, как иноагенты, сталкиваемся с огромным количеством проблем. Но самое банальное – это то, что с 1 декабря прошлого года нам просто запрещено делать все мероприятия, все активности. А как вы понимаете, для нас это не только важный фандрайзинговый механизм, для нас это очень важная задача по просвещению, информированию о том, что мы есть, чтобы к нам можно было прийти и об этой помощи попросить. Без сомнения, для многих людей, скажем так, за пределами нашего с вами круга, когда каждый второй иноагент или там нежелательный, или какая-то другая организация, это звучит страшно. И их задача по маргинализации, она, к сожалению, работает, это удается, и человек лишний раз подумает, а могу ли я позвонить в эту страшную организацию, а что со мной будет. Люди там, конечно, некоторые боятся поддерживать, они не знают, а будет ли ответственность за то, что они не только финансово хотят нас поддержать, но и рассказывают о нас. И на самом-то деле эти страхи, они вполне обоснованы, потому что сейчас все больше и больше разговоров о том, что будут еще более суровые меры для абсолютно такой абстрактной категории третьих лиц, которые аффилированы или поддерживают иностранных агентов. Что это такое, непонятно, но мы, к сожалению, наблюдаем очень опасную и страшную тенденцию, что у нас наше законодательство меняется таким образом, что туда внедряются такие термины, в которые на субъективный лад можно засунуть абсолютно все, что угодно, и потом сиди, доказывай, что это не про тебя. Поэтому работать сложно, работать. Знаете, я даже бы, наверное, сказала, что меня больше печалит не то, что работать сложно, потому что так или иначе мы ответственно подошли к тому, что это наша сфера, мы в ней работаем, это наш осознанный выбор. Меня очень злит и еще больше расстраивает то, что если бы нам не мешали, нас просто получалось бы намного больше. Получалось бы намного больше не для нас, а для тех людей, которым эта помощь нужна. И вот это вот, конечно, очень тяжело. Но и без сомнения, у меня большая часть команды сейчас находится в Москве, потому что пострадавшие в России, потому что наши специалистки тоже в России. И ну, каждый день мы можем прочитать в новостях о том, что какие-то еще страшные законы, принятые в адрес иноагентов. Решили там почему-то нас ликвидировать. Нашли какое-нибудь там нарушение. Это та действительность, но, повторюсь, мы, в общем-то, не очень имеем выбор, потому что ни у кого нет сомнений, зачем и что мы делаем.
Как война изменила вашу деятельность? Ну, помимо того, что вас признали иноагентами, это давайте уже в сторону отодвинем, поскольку я имею в виду именно работа вот в этой теме гендерного насилия внутри семьи, бытового насилия. Я думаю, что здесь много чего важного и страшного прибавилось после мобилизации особенно, а потом уже, когда начали возвращаться с войны, люди покалеченные, раненые, в любом случае, я в этом не сомневаюсь, покалеченные, если не физически, то морально и психологически, как это сказывается на их жизни внутри семьи?
Ну, вообще, конечно, на эту тему можно говорить отдельно часами, поэтому я постараюсь тезисно про общую картину. В первый год, когда началась война, полномасштабное вторжение, мы поняли, что Москва действительно не Россия. Потому что так или иначе Москву эта беда затронула намного в меньшей степени, и мы вообще не могли бы сильно заметить увеличение или снижение спроса на нашу помощь. И более того, вообще вот тема именно связанная с войной, она практически не фигурировала. То есть вначале у нас действительно были какие-то страшные истории, когда, например, там мужчина выгнал женщину из дома после 10 лет брака, избив ее, потому что на украинка, и в телевизоре ему доказали, что она бандеровка, предательница и тому подобное. Но тенденции такой не было. Вот. Такой тенденции могло не быть в целом в Москве, а могло не быть именно потому, что люди действительно по сей день очень боятся обращаться за помощью, потому что нужно набраться смелости для того, чтобы позвонить и рассказать. Поэтому мы в этом году, 1 июня, вышли работать на всю страну. Это было то решение, которое далось непросто, потому что я всегда свято верю в децентрализацию России, и мне бы хотелось, чтобы в каждом регионе были свои классные инициативы, которые, понимая свою специфику, занимаются именно работой в регионе. Но поскольку у нас сейчас нет вот этого какого-то позитивного развития, мы поняли, что нужно готовиться сразу к тому, что действительно большое количество мужчин вернутся домой, и вернутся они делать не всегда самые добрые и милые вещи в адрес своих близких. Поэтому мы запустили помощь по всей стране. У нас сразу были какие-то рекордные цифры по количеству обращений из регионов. По-моему, только за первую неделю у нас было порядка 40, что ли, разных регионов. Вот. И все это продолжается, и по сей день у нас очень много людей из не столичных городов. И я бы все-таки, если говорить про такую тенденцию очевидную, выделила бы очень опасное явление. Когда мы говорим про любую нестабильную ситуацию, будь то политически, экономически, тем более военно, к большому сожалению, женщины, которые живут в России в патриархальном обществе и так не очень привыкли себя защищать, и так не очень привыкли идти и просить о помощи, ставят свои интересы в очередной раз не на первое место, потому что у них есть абсолютнейший страх от непредсказуемости, где завтра жить, на что завтра жить, что будет с детьми, куда бежать, кого просить о помощи, а еще теперь с такой как бы цензурированием, да, всего пространства, непонятно, что можно говорить, что нельзя, мы видим очень страшную тенденцию, которая, к сожалению, уже доказывается фактами. Женщины не обращаются за помощью вот на этом профилактическом таком этапе, они до последнего молчат, и у нас очень сильно, даже мы смотрим по средствам массовой информации, увеличилось количество историй уже с летальным исходом, когда уже ничего сделать нельзя. Потому что они вообще не очень понимают, что они могут пойти попросить о помощи, и у них и так в мирное время вызывало страх кардинальным образом изменить жизнь. А военное время еще сильнее. Для многих людей, которые задаются вопросом, а что же они не уходят, я вынуждена пояснить очень страшную реальность для России. Поскольку мы были последней страной в Совете Европы без профильного закона о домашнем насилии, и мы остаемся без этого закона, просто теперь мы не в Совете Европы, нужно понимать, что в России проблема не только уйти от такого человека. Проблема, как жить дальше. Потому что абсолютное большинство серьезных тяжких последствий убийств происходит тогда, когда женщина сказала, что она решила уйти, или она только-только ушла. Поэтому нет такого, что вот я от него уйду, и я свободна на все четыре стороны. Потом это страшные истории, это прятание по всем регионам, это поджигание домов, воровство детей и тому подобное. Поэтому это действительно страх, и если раньше у нас в довоенном времени, да, мы так или иначе хотя бы видели общественную дискуссию, и у нас была какая-то очень такая маленькая надежда, что действительно с тем же принятием закона что-то происходит, потому что у нас были заявления там, и от Матвиенко, и от кого-то еще, то сейчас даже невозможно вернуться на тот уровень обсуждения, чтобы хотя бы задаться вопросом, а может быть, что в ближайшей перспективе когда-нибудь мы такой закон будем иметь. Вот, поэтому есть часть вот эта вводная, да, что намного страшнее уйти, намного страшнее обратиться за помощью. Ну и, конечно, к большому сожалению, история доказывает, что нету стран военных и поствоенных, где бы не выросло насилие. Это касается, конечно, не только России, это касается и Украины. Другой вопрос, что они по-другому с этим работают, и у них есть какие-то механизмы, которых нет у нас. Но так или иначе, действительность очень печальна. Мы, конечно, еще на пару поколений из этой здоровой истории изгнаны и выкинуты, потому что все эти люди вернутся, и они это все будут делать на глазах у своих детей, которые вырастут тоже в следующее поколение. Увы, никуда не деться. Но либо это будет купироваться за счет активной работы на каком-то уже следующем витке, либо это все будет множиться, как мы наблюдаем это сейчас.
Это же невозможно в одностороннем порядке, что называется, оказывать исключительно помощь жертве, в данном случае женщинам в семье. Вот я имею в виду в отношении мужчин, которые вернулись с войны, которые нанюхались крови убийств и этого ужаса. И вообще со сдвинутым явно психическими проблемами все приходят люди оттуда, я в этом не сомневаюсь. А учитывая, что не только закона о домашнем насилии нет в России, но и вообще такого понимания, как психологической помощи, как работа с ПТСР, это вообще, даже про это никто не вспоминает. Поэтому я думаю, что вы тоже за этим следите, какое количество происходит и насилия, и агрессии, и убийств. Не только от людей, которые вернулись из войны, будучи уже преступниками по определению. Я имею в виду тот контингент, криминальный элемент, который активно используется сегодня как в военных действиях. Но и все остальные. Я даже скажу больше, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, когда шла первая волна мобилизации, и когда мы все наблюдали за этими пышными проводами с гармошками, с цветами, у меня было даже такое ощущение, что многие женщины перекрестились просто, слава богу, пусть хоть на войну сходят, только меня оставят в покое. Вот насколько здесь вообще вот можно, что называется, провести какое-то исследование или объяснить эту ситуацию в отношении, внутрисемейных отношениях в принципе в России? Насколько там все глубоко вообще больно?
Я, честно говоря, совершенно не представляю, как сегодня можно такое исследование проводить по одной простой причине, что люди просто не будут называть вещи своими именами. Я знаю, что у Левада-центра так или иначе периодически были попытки, и, в общем-то, у них и все было нормально с репрезентацией. И их цифры, они обычно подтверждали какие-то наши тезисы, потому что абсолютно российская действительность попадает в международные тенденции. Мы здесь в этом смысле, к сожалению, к счастью, не являемся какими-то уникальными. Вот. Для того, чтобы проблема домашнего насилия решалась, ну, люди должны начать об этом сначала говорить. И как минимум для статистики они должны начать идентифицировать это насилие так, чтобы понять, было оно у них или не было, потому что насилие домашнее – это не только тогда, когда тебе уже топором голову отрубают. Вот. Поэтому, например, тоже есть интересное такое явление, что есть страны, в которых там, в 90-е годы принимался закон и резко увеличился рост обращений, и все говорили, вот, у нас стало намного больше домашнего насилия. Ну, конечно же, нет, просто о нем начали сообщать. Оно все то самое латентное, серое, дошло до того, чтобы вы посчитали. Не представляю, как на сегодняшний день это возможно, но абсолютно верное утверждение, что чтобы система работала достойно, она должна работать с обеих сторон. И, к примеру, центр насилия нет, как мне кажется, на сегодняшний день наверное, единственная организация в этой теме, которая работает и с людьми, которые применяют насилие, и с теми, которые от насилия пострадали. Потому что, окей, хорошо, мы не хотим, например, чтобы эти люди продолжали быть в отношениях, но этот человек, применяющий насилие, потом же будет какие-то отношения завязывать. То есть нам нужно и там еще поработать. И как раз, если мы говорим про закон, почему он не назывался там закон против побоев или закон, он называется закон о профилактике семейно-бытового насилия, потому что подразумевалась комплексная система. И те самые охранные ордера, которые запрещают приближаться. И работа с пострадавшими, и работа, конечно же, с людьми насилия применяющие. И в России есть частные какие-то инициативы на уровне регионов. Например, я знаю, что очень классная была программа в Екатеринбурге, в Свердловской области, где с людьми, осужденными за насилие в отношении женщин, работали именно в системе ФСИНа. Это была заслуга местной той инициативы кризисного центра. Это было очень здорово. Это не превратилось в федеральный уровень. Но сейчас у нас получается двойная проблема. Во-первых, я не припомню, чтобы где-либо, когда-либо в России, неважно, в Советской Российской империи, когда-либо работали качественно с людьми, которые вернулись с фронта. У нас таких программ не было. Их много где не было, но они появляются, а у нас они и не появляются. И с Чечнёй, да, этого не было, с Афганом этого не было. Причем, если мы посмотрим про разные исследования, то самые последние, так или иначе, которые хоть что-то показывают, это были американские исследования про Ирак. Там все очень-очень плохо. Мужчины, которые возвращались из Ирака в Америку, в страну, которая уделяет этому больше внимания, чем в России, которая готова была с этим работать, она фиксировала огромное количество суицидов, алкоголизма, домашнего насилия и далее по списку. Увы и ах, это тоже реальность. В нашем же контексте с этим вообще не будут никак работать, и получается, что приходит абсолютно разрушенный человек, действительно, неважно уже физически или психологически, его оставляют абсолютно наедине с этой проблемой, скорее всего, еще так или иначе с нищетой и с алкоголизмом, и он не может свои проблемы порешать, он их все бросает на своих близких, и близкие тоже не могут обратиться за помощью. И вот и непонятно. И это те люди, которые привыкли из поколения в поколение жить там в одной квартире и никуда не разъехаться, и вот как раз опускается тот механизм, когда мы вырабатываем следующее поколение, которое на это насмотрелось и начинает к этому относиться как не самое приятное, но тем не менее к норме. Вот. Я не могу себе представить пока что, чтобы резко что-то изменилось и действительно появился разговор о том, что вот они там защитники нашей Родины, поэтому мы будем от них заботиться, поэтому нам нужно сделать так, чтобы они получили должный уровень медицинской, там, психологической поддержки. На Соловки не отправят, уже хорошо будет, мне кажется, уже будет какой-то прогресс. Не знаю. Вот. Но с этим, конечно, надо что-то делать, потому что иначе эта история очень долгая и очень запущенная. И очень большую роль играет то, в каком статусе они вернутся. Вернутся ли они в статусе побитых, подбитых, несчастных с глаз долой, или вернутся вот эти вот зачастую и откровенные кровопийцы, убийцы из того же Вагнера со всеми почестями в статусе героя, которым можно будет абсолютно все, и руки будут развязаны. Мы не знаем ответ на этот вопрос.
Вы знаете, мне кажется, что это без разницы абсолютно. Потому что, вот вы вспоминали там афганцев, афганская война. Эти люди, они пережили как бы две волны. И героизацию, и наоборот, их называли преступниками и соучастниками преступления и прочее, прочее. И эту войну и героизировали, а потом сказали, что это была ошибка, и они стали говорить, как же, что же мы зря, что ли, воевали. Сейчас опять их героизируют заново. Короче, это не решает проблему. Мне кажется, что, ну, я думаю, что психологи, наверное, точнее скажут, где здесь, что называется, собака зарыта, главное, что здесь нужно искоренять вот в этом во всем. Вы знаете, Аня, я живу в стране, в которой это огромная проблема, и Португалию я имею в виду, домашнее насилие. Это тоже такое наследие, безусловно, фашистского периода в истории этой страны. И да, в этом смысле похоже и с Советским Союзом, и с сегодняшней Россией. Но насколько здесь внимательно к этой проблеме относятся, как сколько даже в маленьких городках, даже чуть ли не в деревнях всегда есть возможность, куда женщина может уйти, куда может обратиться. Я даже вспоминаю вот время карантина и пандемии, здесь и думаю, что можно сравнить это с войной, безусловно, потому что действительно замкнутые были пространства, никуда не деться, и вы наверняка это знаете лучше меня, что уровень домашнего насилия возрос просто стремительно во время пандемии. И здесь, я все время об этом вспоминаю, среди лиц, которые вот им разрешено находиться вне дома во время жестких карантинных законов, в том числе и в первую очередь жертвы домашнего насилия. Это было очень важно, что люди не что они не были спрятаны в этом коконе. Поэтому как это, наверное, да, долгий-долгий путь, безусловно. Но для этого, должны быть не фонд насилию, нет, но и государственное участие в этом, государственные программы, изменение общественного сознания, изменение общества вообще к этой проблеме, чтобы это было стыдно, а не это не было героизмом. Что мы видим сейчас? Простите, что я так долго говорю, я хочу переключить нас на внутренние российские проблемы, это очень важно. Россия страна сексистская, Россия страна гомофобная, Россия страна во многом уже по всем приметам фашистская. Мы это знаем. Антисемитская. То есть все страшные болезни человечества, они сегодня вот сконцентрированы на вот этой вот одной шестой или какой там одной девятой части суши. Вопроса нет. Согласны ли вы со мной? И как мы до этого дошли? Тогда я задаю вам сакраментальный вопрос. Как мы вообще до этого дошли?
Я
Почему с этим согласились? Да.
не соглашусь. Я не соглашусь. Я считаю, что это достаточно легко, так сказать, про любое общество, которое оказалось в этой стадии, в которой нету возможности объединяться и сопротивляться. Я могу сказать, что, во-первых, скоро будет 10 лет, всего лишь 10 лет, как я занимаюсь темой домашнего насилия, темой гендерного насилия. Я вижу просто колоссальный рост идентификации проблемы, обсуждения проблемы. В журналистском сообществе это делал у нас и Глянец, и как бы люди были готовы это делать. И дело в том, что когда наше общество шло в одну сторону, наше именно государство шло в другую, и это как бы эти границы, эта пропасть, она все время увеличивалась. У меня совершенно нету, у меня есть очень четкое разделение между государственной властью, принимающей решения в своих интересах, и людьми в России. И когда мы говорим слово «Россия», я все-таки говорю про 146 миллионов человек, где десятки миллионов людей придерживаются абсолютно моих взглядов, и я с ними говорю на одном языке, не в смысле языка, в смысле ценностей. Я прекрасно помню. Вот сейчас я, например, нахожусь в Барселоне, я тоже здесь хожу, и вижу, как правительство все здания обвешали в рамках этой кампании. И первое, что я вспоминаю первую для Москвы кампанию с билбордами, которая сделала насилие нет при поддержке правительства Москвы, к разговору и шуткам, как похорошела Москва при Собянине. Ленинский проспект, Ленинградский, 5-6 полос висели вот такие баннеры с нашей информацией. И главное, что мы сами пришли и сказали, ребята, мы придумали, просто дайте нам возможность, поддержите. Поддержка была, что департамент СМИ Москвы дал нам возможность это повесить. Мы все сами придумали, сами все сделали. Но как только нас признали иностранными агентами, они не могут с нами продолжать отношения. Вот как бы в чем была проблема. Я абсолютно убеждена на 100%, что такие глобальные явления без государственной поддержки, без таких глобальных кампаний на все уровни просвещения ничего системно поменять нельзя. Но тем не менее есть совершенно две разные тенденции. Одна тенденция, как в любом мире, как опять-таки приписывают Вольтеру, который утверждал, что вектор задает меньшинство. Вот, то есть мы задали этот вектор, да, и опять-таки после того проекта с правительством Москвы я точно знаю, что департамент транспорта хотел о нас написать в каждом вагоне метро. Но нас немножко федеральные власти признали иностранными агентами. То есть вот оно туда пошло. И если бы искусственно не мешали, то как раз мы возвращаемся к тому, что я сказала. Мне даже не грустно от того, как сейчас нам сложно, нежели от тех масштабов, которые могли бы быть сделаны продуктивно, потому что мы все-таки... Ну, понятное дело, мы не политическая партия, мы не боремся за политическую власть, нам абсолютно не интересен законотворческий процесс именно с точки зрения какого-то там участия в как политический субъект. Нет. Мы вообще как бы в нормальном контексте всегда должны были бы быть именно нормальному, адекватному государству и правительству партнерами, чтобы, например, качественно прописать программу обучения сотрудников МВД по идентификации признаков насилия, а не ругать их и не говорить о том, что они не работают. Когда к нам приходили на обучение те же полицейские, говорили, нам не хватает инструментов, нам не хватает законодательства. И да, понятное дело, что не может сесть каждый там юрист написать должный закон. Вот и это было бы здорово. Но когда нас приглашали и в Госдуму, и в Совет Федерации обсуждать законопроект, нам в оппоненты приглашали то Жириновского, то каких-нибудь Попов. И, в общем-то, продуктивным обсуждением назвать это сложно. Поэтому, конечно же, я не считаю, что... Ну, опять-таки, а вот антисемитизм? А чем мы не видим, что он сейчас отлично проснулся, не только в России? Да. Ну, как бы, да. Вообще у людей очень легко пробудить все плохое. Но еще люди очень любят быть хорошими. И когда им их хвалят и дают возможность хвастаться тем, какие они добрые, классные, полезные, они тоже будут отлично эту карту разыгрывать. Поэтому это просто вопрос, какие создаются условия, и без сомнения ответственность лежит больше на тех людях, которые создают эти условия, которые создают запреты и которые наказывают тех людей, которые хотят как-то жить иначе. Ну и, конечно же, всячески хвалят и хвалят, и я не знаю, как даже сказать, поддерживают тех людей, которые как раз высказывают гомофобные, ксенофобные, какие угодно истории. Потому что, ну, давайте называть вещи своими именами. Вся история сейчас гомофобии, то, что 30-го, да, ноября, непонятно, признают, не признают экстремистской сетью. Искусственный разговор. Никогда Россия не была страной, которая мечтала о гей-парадах. Но никогда у нас не было такого отношения ни к ЛГБТ, ни к гомофобии, пока это искусственно не запустили и не начали рассказывать из каждого телевизора. Не было такой проблемы. Опять-таки, я в Советском Союзе успела только родиться, но понятное дело, что 90-е и начало 2000-х совершенно несопоставимы, несравнимы с теми ограничениями, с той свободой, с теми темами, которые мы обсуждали, и то, что мы смотрели по MTV, и то, что сейчас абсолютно искусственно засунули в какие-то традиционные ценности, которые уже вписали в Конституцию.
Ну, это слушайте, искусственная в советское работа. Время вообще была уголовная статья за мужеложество, которую использовали в качестве статьи диссидентской, и очень многих людей сажали по этой статье, не потому что они представители, тогда такого слова ЛГБТ не знали, ну, были там гомосексуалами или кем-то, а потому что они просто другие, инаковые. И сегодня мы эту тенденцию уже видим, вы согласитесь? Ведь
это
дело
правда.
Же, да, дело же не в том, что у нас, извините, пидорасами называют, в принципе, врагов народа, понимаете? Вот так.
Да.
То есть они, многие люди вообще не понимают, что это такое, понимаете? Когда
какие-то уличные опросы... У нас есть многие люди, которые говорят, что я не про этих, я про другое.
Или, да, или когда на улице спрашивают, как вы относитесь к гетеросексуалам, они, люди начинают возмущаться, говорят, нет, им здесь нет места, это все больные люди. То есть это вообще такая полная какая безграмотность вообще в принципе. Она
это на отсутствие просвещения, абсолютно
да.
так.
И на этой всеобщей безграмотности взрастает все эти фобии и вся эта агрессия.
Это абсолютно так. Но я хочу все-таки отметить, что когда, например, мы с Ирой Воробьевой вели еженедельную программу, и Срид Станичок еженедельную программу на «Эхо» про феминизм,
Да.
для всей аудитории «Эхо», которая писала нам просто, ну, самый страшный комментарий, который я читала, ходя на телеканалы «Спас» куда угодно, было понятно, что для них феминизм тоже остался на уровне небритых подмышек и ненависти ко всем мужчинам. То есть как бы там тоже, вот, грубо говоря, среди этой либеральной прогрессивной общественности уровень как бы дискуссии тоже, ну, поразительно низкий, и мало кто хотел его поднимать, в том числе и некоторые ведущие «Эхо», с которыми я на тот момент общалась. Поэтому я бы, наверное, сказала, что это все относительно, и какими вопросами заниматься, и какими механизмами это все замерять. Но все, что касается геев, я помню, опять-таки, это был уже, наверное, какой-нибудь год 2009-2010, то есть эти разговоры уже начались. Когда я училась в институте, у меня был преподаватель по уголовному праву. На мой взгляд, был он поразительно неприятным человеком, он ставил девочке пятерки за то, что он рассказывал всегда какие-то, ну, омерзительные, пошлые анекдоты. Девочки хихикали и улыбались. Я сидела с поразительно недовольным лицом, с каким я сижу, когда мне не нравится то, что происходит. По-моему, я была единственной девочкой, которая получила тройку за этот предмет у него, и он всячески настаивал, чтобы я проводила с ним больше внимания лично, чтобы это пересдать потом. Я на это не пошла, и, повторюсь, этот человек запомнился мне как очень-очень неприятный по именно каким-то непрофессиональным, а мимическим и многим другим вещам. Проходят годы, я уже не учусь, я включаю почему-то или случайно где-то натыкаюсь на канал НТВ, где рассказывается про как раз то, как сажали за мужеложство в Советском Союзе. И вижу я своего прекрасного преподавателя Анатолия Дьяченко, который рассказывает, что он был самым эффективным в Советском Союзе по посадке геев. И он рассказывает, как он стоял, и вот на этой лавочке курили, на лавочке противоположной курили, нужно было подождать сколько секунд, и человек с гордостью вещал о том, как вот он больше всех геев посадил. 5 лет назад на том же НТВ это бы как бы так уже не зашло. И это были вот те самые звоночки, которые как бы по чуть-чуть включались. Потому что, конечно, масштабно этот разговор начался, когда у нас господин Милонов начал весь этот разговор в Санкт-Петербурге, а до этого, в общем-то, мы могли совершенно спокойно свернуть не туда, где, например, у нас были бы там какие-то, пусть у нас был бы не самый прогрессивный разговор, и, может быть, нам не нужно обязательно, чтобы у нас обязательно все знали там 64 гендера, или как это называется, я в этом тоже, честно признаюсь, не сильна. Но люди совершенно спокойно жили в контексте, что не надо кидаться на людей другой ориентации. И мы спокойно с этим справлялись. И совершенно спокойно вся страна плясала, выпивала под телевизор, где все прекрасно знали, как обсуждали ту или иную ориентацию, и не отказывались, и не боялись с этими людьми знакомиться, общаться или говорить, что любят их творчество.
Ну, мы только сегодня совершенно... так же, слушайте,
опять-таки,
сегодня
опять-таки,
тоже
то есть
свои
получается,
геи,
что это не истинное,
да,
то есть это не
есть
истинная
геи,
гомофобия.
Да. Геи враги народа и геи свои, которые, ну, собственно, они, из них там, не знаю, сколько человек, открытые геи, остальные-то шифруются, что называется.
Да, но и опять-таки тот самый парламент, да, который принимает все эти вещи, тоже, как бы все многие знают какие-то вещи.
Лучше. Самые кровожадные как раз те люди, которые являются частью этого сообщества. Может быть, это тоже такой
чтобы
страх.
Чтобы на них не подумали, конечно.
Да, не подумали. А тогда мне объясните, почему самые страшные репрессивные законы в отношении, в том числе и женщин, принимают женщины, инициируют женщины. Я имею в виду вот сейчас вот эту вот одержимость совершенно проблемами демографии, которая превратилась просто в гон в какой-то. Абсолютно уже из женщины делают какую-то мясомашину по производству, как будто это кролик или кошка, а не женщина. И это все инициируют тетки. Самых разных уровней. Чиновницы, депутатки, запрет абортов, запрет на высшее образование, сделать детские сады, чтобы рожать, не отходя от парты школьной. То есть это какой-то просто кошмар. У вас есть объяснение этому?
Объяснение не у меня. Объяснение изученного явления и очень по понятным причинам. Для того, чтобы женщине в патриархальном обществе выживать и добиваться успеха, ей нужно мимикрировать, потому что никто бы из этих женщин не имел тех властей, тех позиций, тех возможностей, если бы они пришли и начали, например, как Оксана Пушкина, депутат «Единой России» в свое время, говорить, что нет, Слуцкого нам не надо, этого нам не надо, закон против домашнего насилия нам нужен и тому подобное. Абсолютно конвенциональная женщина, абсолютно отвечающая всем представлениям о правильной женщине, приходит и говорит: женщина тоже человек, дайте ей право не быть битой и уберите Слуцкого, который хватает журналисток. Все, она не укладывается в эту копилку, и у нее больше нет ни депутатства, ничего остального. Поэтому для того, чтобы быть в этой системе и иметь право голоса, нужно говорить с ними на одном языке, иначе система тебя просто не будет принимать. Это первый очень важный момент. Нужно отличать женщину, которая по полу или гендеру женщины, и человека с настроенной феминистской функция. Гендерной оптикой. Угу. Да, потому что не обязательно быть женщиной для того, чтобы приходить и говорить, что не надо бить женщин, не надо бить детей из-за изнасилования, нужно наказывать. Есть большое количество прогрессивных, классных мужчин, которые будут говорить намного разумнее эти вещи, именно потому что у них ликбез другой. И второй момент очень важный. Сейчас мы прекрасно понимаем, что есть огромное количество людей, которые имеют разную власть на разных уровнях, и они хотят выпрыгивать из своих штанов, чтобы быть замеченными и получить похвалу за то, что они там якобы всячески борются за успех нашей страны. Я помню еще много лет назад, не дать соврать, но точно больше 10, я еще работала у Михаила Александровича Федотова в общественной коллегии по жалобам на прессу. И у нас было тогда какое-то разбирательство, связанное с российской газетой, и прям был список депутатов, которые принимали абсолютно одиозные законопроекты, вносили, зная, что их не примут. Но они таким образом искусственно наращивали себе цитируемость. И сейчас эти люди тоже есть. Вот есть, например, для мужчин так или иначе возможность отличиться в обсуждении военной риторики. Женщина в таком консервативном обществе, в общем, не сядет и не будет в своей накрахмаленной юбке рассказывать про все виды оружия, если там, я не знаю, это не Юлия Латынина, которая действительно в этом разбирается получше многих мужчин. И тогда получается, что ей нужно какую-то свою нишу занять. И в чем-то своем быть экспертной. И что ей консервативно приносит как раз материнство, детство и тому подобное. Потому что если бы все эти женщины не соответствовали этим ролям, то они бы не оказались на этом месте. И они как бы понимают, какую карту им нужно разыгрывать. Ну и теперь третий момент мы включаем, который тоже не противоречит в этом уравнении ничему. Есть очень много людей, которые действительно в своей голове носят очень одиозные идеи. И сейчас прекрасное время для них говорить об этом абсолютно искренне зачастую и даже не прикидываться. То есть раньше, до того, как огромное количество каких-то там общественно значимых инициатив или громких людей находились в российском контексте, в активном российском контексте, я говорю не физически, а именно имея возможность обсуждать, просвещать, даже опять-таки вернемся к тому же законопроекту о домашнем насилии, у нас было очень много дискуссии с какими-нибудь людьми там, из организации «Ван-чай», из общественной палаты. Это какие-то вот люди, ну, которые там 40-40. То есть мы садились, нас звали журналисты, мы обсуждали, мы спорили, мы как бы пытались бить аргументы друг друга с разной степенью качества. Но тем не менее. А сейчас этого нету. И они как бы полностью эту поляну захватили, у них нет этого противостояния, и они с радостью говорят. Ну, например, кстати, очень интересное явление, которое стоит отметить. Не дать соврать, наверное, за год до войны было исследование, в котором, ну, не какое-то очень глубинное, но, тем не менее, по-моему, очень с интересными результатами. Был вопрос, а хотели бы женщины и мужчины в России, если бы была возможность, чтобы были максимально консервативные семейные роли, и женщины не работали и сидели бы дома, а мужчины бы были теми самыми добытчиками. Больше 50% женщин хотят этого. Больше 50% женщин в своих мечтах хотели бы сидеть дома и воспитывать детей. А теперь есть абсолютно четкий ответ, почему это произошло. Потому что в то время, когда советская власть абсолютно искусственно принесла, ну, порой де-факто действительно намного больше де-юра равноправие, с женщин совершенно не сняли ее традиционную нагрузку. Не было такого, что давайте, вы идите работать, кладете шпалы, и у вас все получается, но детей вместе, приготовить вместе, пожилых родственников вместе,
и декретный
вместе,
тоже
декретный
давать.
Отпуск вместе. Этого не было. Было так, хочешь, и тогда как раз то, что называется во всем мире вторая смена, в Советском Союзе называлось двойное бремя. Женщинам сказали, несите два чемодана. Мужчине не стало тяжелее. Мужчина стал нести свой чемодан, просто, возможно, еще в семью стало больше денег поступать, а там, я не знаю, больше возможности любовницу позвать, пока жена на работе, какие-то такие вещи. А женщина несла два. И когда Советский Союз рухнул, И появились все эти опять заигрывания с православием, и опять с этим женским предназначением. Женщина сказала, да я так заколебалась, что на мне просто все. Я хочу сидеть дома, рожать детей и печь пироги. Но проблема-то в том, что было бы очень классно, если бы действительно люди сажались, садились, договаривались бы об этом, и каждый в удовольствие нес свою какую-то партию. Но мы живем в стране, в которой женщин очень легко зовут в ЗАГС, очень легко рожают детей, потом не платят алименты, потом оставляют меня и на молодых. Женщины просидели всю жизнь дома, они не могут потом конкурировать за достойные рабочие места и за равную зарплату, и мы наблюдаем, что у нас абсолютное большинство людей в стране за чертой бедности – это матери-одиночки. То есть хорошо, женщины были бы готовы нести эту классическую функцию на себе, но она же получается абсолютно небезопасной. И вот сейчас, возвращаясь к теме войны, мы видим просто, на мой взгляд, зашкаливающее лицемерие. Почему? Потому что женщинам говорят, не надо учиться, не надо носить штаны, не надо никуда лезть, сиди и занимайся своим делом, рожай и молчи. И при всем при этом не будь финансово независимой, а мы придем и когда захотим, заберем у тебя единственного кормильца. И ты останешься вообще ни с чем. Да, вот да, это поразительно.
Это сегодня тоже меня это поражает, то, что никто не осмеливается указать на эту страшную лицемерную мерзость между вот этой кампанией за повышение рождаемости, за решение демографических проблем и тотальным убийством, массовым убийством мужчин, причем самого, что называется, детородного возраста. И они, сколько там идет счет уже на сотни тысяч, если верить источникам украинским. Но я думаю, что если уже россияне называют вполне себе сильные цифры, и гробы уже идут по всем регионам, как тут, какие тут аборты, про что вы говорите? И сегодня они запрещают аборты. Давайте тоже про это скажем. Потому что люди, у всех же память, как у аквариумных рыбок. Что такое ограничение абортов, запрет абортов? Это значит загнать эту тему в подполье.
Абсолютно.
А это значит смерти, подпольные аборты, это коррупция среди сотрудников немедицинских учреждений, и самое главное, это и суициды, и смерти, и ужасные страшные вещи. Я тоже это все прекрасно помню, я в советское время вокруг меня не было подруги, которая бы не прошла через этот ад. И никаких не было, все скрывали, потому что это стыдно и позорно, даже идти там в больницу. А если ты идешь в больницу, значит, все равно покупай за свой счет, господи боже мой, забыла, называется, обезболивающий, да? То есть это термин «наживую», это из советского времени, дорогие друзья, если вы вот не знаете, я вам говорю, что это такое. И когда вы голосуете за этот закон, который ограничивает операции по прерыванию беременности, это вы убиваете своих собственных детей.
Вот в том-то дело, они пока что все-таки не набрались такой полной смелости и сказать, что они прям убирают это из законодательства, поэтому вот они уже давно начали делать. То там врач может по своим религиозным предпочтениям отказаться, то дни тишины и тому подобное. Потому что действительно, это правда, редкая советская женщина через это не прошла или не знает тех, кто это проходил. К примеру, в советские годы, когда это было разрешено уже даже, цифры доходили до 5 миллионов абортов. Сейчас так или иначе активными действиями, но это 500 тысяч, то есть разница в 10 раз, она действительно ощутима. Вот. Но все-таки как бы советские женщины не готовы услышать, что у них заберут это право. Потому что советский режим как раз разрешал, выключал, и это в сталинские времена запретили, и, в общем-то, абсолютно искусственно. Почему это показывает, что на демографии это не сказывается? То есть то, что они пытаются продать как идея, это миф, это не работает. Более того, они, наверное, все-таки действительно в очередной раз понимают, что закон они пишут не для себя. Они не думают о том, что это может коснуться их дочерей, подруг, жены, кого угодно, потому что они свои проблемы порешают. Кто останется наедине с этой проблемой? Самые незащищенные, те, у кого нет денег, нет связи, нет возможности пойти договориться, дать взятку. А важно отметить, что в России по сей день большинство женщин, которые делают аборт, это женщины, которые уже замужем, у которых несколько детей есть. Они не могут это себе позволить финансово, эмоционально, как угодно. Поэтому для того, чтобы вообще бороться с абортами, можно делать все возможное, чтобы не оказаться в состоянии беременности, которую потом можно или не нужно абортировать. А у нас совершенно не обсуждается опять причина, у нас обсуждается опять следствие. И сейчас меня, честно, поражает, насколько в общественной дискуссии совершенно не фигурирует роль как бы мужчин в том, что этот аборт надо делать. Потому что получается, что два человека пришли к стадии зачатия, а потом вся стыд, ответственность, финансовые сложности, проблемы со здоровьем и... Если этот ребенок родится, и опять-таки его становление на ноги, все ложится на женские плечи. Единственное, что готовы дать мужчинам, и сейчас обсуждают, это право давать или не давать разрешение на тот аборт, если его делает жена. То есть это просто поразительно, конечно, такая удавка, и опять-таки то самое иерархичное общество.
Это вы так мягко говорите, иерархичное. Я все-таки настаиваю на том, что у нас общество больное, нездоровое, снизу доверху и сверху донизу. Самого главного нашего лица, который позволяет себе постоянно сексистские шутки, унизительные, унижающие женщин, унижающие людей другой ориентации. Ну хорошо, это все... Как бы, можно сказать, это его дело. Это не его дело.
Это не его дело, что... нет. Это не его личное дело, без сомнения.
Он устанавливает эту атмосферу. Он говорит тем темным силам «можно», да? А светлым говорит, наоборот, «заткнитесь, не ваше
Абсолютно,
дело».
Молчать, это правда.
Молчать. И сидит полный зал взрослых людей. Я все время, я не могу успокоиться. Полный зал взрослых людей и хохочет угодливо над этими его шутками. Вот где ужас. Поэтому, конечно же, после этого они с легким сердцем примут любые законы. Сажать женщин, стерилизовать плохих и наоборот, как заставлять рожать хороших. Помните, там дошло до того, что они хотели чуть ли не выкупать детей. Типа, если ты не хочешь ребенка, давай ты роди, мы тебе заплатим, и ты нам его отдашь. Мы его воспитаем как патриота, а потом отправим его умирать в окоп. То есть это уже дошло до абсолютного абсурда. Поэтому я говорю, что какое тут просвещение? Это вообще нужно встряхнуть общество и сказать, люди, вы обалдели, что ли? Что вы творите? Что
это
вы
правда.
Делаете?
Это такой огромный тоже булыжник вот в эту вот такую консервативную стену. Эта стена нужна для того, чтобы выставлять себя каким-то противоположным тому всему загнивающему на Западе. Хотя, опять-таки, да, если мы посмотрим на Америку, очень она даже отлично запрещает аборты, и у них это удается. Кстати, вот тоже интересный факт, что после того, как в Америке в некоторых штатах лишили женщин права на аборт, которое казалось вообще абсолютно уже необсуждаемым, во Франции заявили, что право на аборт внесут в Конституцию, чтобы действительно его нельзя было изменить.
Постойте. Да. Ань, одну секунду. Здесь очень важный момент. Тоже мы про это не говорим. Обратная сторона. Аборт – это как бы вот, что называется, точка, ну, последняя, крайняя точка, которая решает проблему нежеланного ребенка. По разным причинам. Сейчас это не важно.
Да.
Но до аборта ведь существует во всех странах, в том числе и в Америке, и во Франции. Да, большие программы, что называется, планирование семьи, общение
Абсолютно.
С контрацептивами, вообще вот это понимание, что такое сексуальная жизнь, да, что такое желанный ребенок, что такое планирование своей жизни, в конце концов. Ведь действительно, извините за этот мем, мы живем в 21 веке, но невозможно жить как в пещере. И я думаю, что это многое объясняет. Тогда и можно, тогда и с абортами, пожалуйста, можно, потому что это, повторю, это как бы крайняя степень решения проблем.
Да, я бы
у
здесь разнесла
это так,
что...
У нас этого нет ничего.
Это да. Правда, это правда. Я вот именно про это говорю, что мне все время не нравится, что мы говорим про следствие, но никто не говорит про причину,
да.
Про, там, я не знаю, презервативы в кампусах, про бесплатные там оральные контрацептивы и про другие вещи, как минимум про образование сексуальное, чтобы все знали, что люди должны или не должны сделать, чтобы прийти в ту или иную точку. Но, конечно же, все равно то, что в Америке в военном количестве штатов лишили женщин права на аборт, это возмутительно, и это не должно происходить. И я надеюсь, что у них хватит сил
Они справиться
справятся. С этим без нас. Да-да-да-да-да.
Да.
Вот. Но, тем не менее, на сегодняшний день право на аборт у женщин есть. Женщины с большим трудом это право получили, это было титаническая работа. И на сегодняшний день стоит отметить, что действительно в российской власти есть и женщины, которые прекрасно это понимают, и они об этом говорят. Я помню еще давно времена, когда Голикова говорила, что нет, она отвечала попам, что нет, мы не будем убирать аборт из ОМС, это делать нельзя. Сейчас я видела слова абсолютно такого же содержания от главы комитета женщин по семье, там, семьи, материнства и отцовства переименовали. Но и она тоже говорит, что это делать нельзя. Но я думаю, что проблема в том, что вот как раз они сейчас получаются теми женщинами во власти, которые говорят абсолютно непопулярные, ненужные слова, поэтому у них нет никакого веса. Эти слова ничего как бы не значат, потому что как бы поезд уже принял решение и идет по рельсам в другую сторону. Если бы за этими женщинами в каком-то идеальном мире, мы представляем, стояла бы какая-нибудь партия, там, я не знаю, Союз женщин России. Кстати, Союз женщин России – это тоже очень смешная история. Не знаю, насколько вы про нее знаете. Есть такая Екатерина Лахова, которая в 90-х годах вначале говорила, что закон против насилия нам очень нужен, женщина – это человек, нельзя ее бить и тому подобное. Сейчас мы знаем, что Екатерина Лахова хочет запретить мороженое «Радуга». Вот, как бы человек эволюционировал на наших глазах за не такой большой отрезок времени. Поэтому, конечно же, право на аборт – это просто базовое право женщин распоряжаться своим телом. И я бы, наверное, знаете, это обсуждение подвела, закончила такой фразой, которая мне очень запомнилась, я тоже ее часто повторяю. Я слышала выступление одного священника, который, мне кажется, сказал поразительно неудобную, честную вещь. Он сказал, церковь, на мой взгляд, имеет право открывать рот про аборты, если готова всех детей, которые в результате не аборта появятся на свет, до 18 лет будут за счет церкви достойно содержаться и жить. Вот тогда церковь имеет право открывать. До этого нет, потому что мы прекрасно понимаем, что все эти, пусть даже не самые либеральные и просвещенные, но советские люди привыкли к тому, что аборт – это в порядке. Потому что, конечно, это искусственные веяния, которые приписаны и присыпаны всем этим православием. Это как бы сомнений не вызывает. И, опять-таки, это та ситуация, когда очень небольшое количество людей пытаются сделать вид, что их очень много, и говорить очень громко. Потому что так или иначе для тех людей, которые являются воцерковленными, по сей день каждый половой акт должен приводить к продолжению рода. Увы и ах, сейчас мы просто почему-то должны все жить по их правилам. Вот что ужасно. Им никто потому не мешает что, рожать, да. Ради бога.
Слушайте, они получают свои бонусы за то, что они поддерживают и благословляют войну. Я имею в виду вот эту институцию под названием РПЦ. Давайте все-таки это понимать. Поэтому гуляют, что называется, по буфету все. Это все правда. Самые страшные и темные силы, партии, вся вот эта вот красно-коричневая дрянь, которая когда-то пыталась вот голову поднять в 90-х годах и в 93-м году. Сегодня они, собственно, и рулят страной. Поэтому это правда. Уголовная культура, уголовный язык, уголовная этика – она сегодня является главной скрепой. Не могу не спросить вас. Может быть, вы мне ответите на этот вопрос, или как наверняка вы этот вопрос себе задавали. В чем все-таки вот эта природа садизма и насилия, которую мы узнали за время этой войны? Ну и, конечно, в первую очередь, то, что мы сами видели своими глазами, благодаря журналистам, то, что последствия оккупации Бучи и те последствия сегодняшних атак на Украину, расправы с мирными гражданами, количество насилия над женщинами и детьми со стороны армии российской. Как вы это объясняете? Вообще, когда вы об этом узнали, для вас это было каким-то открытием или вы предполагали, что это может быть?
Это хороший вопрос, потому что я очень хорошо помню, мы это обсуждали с нашими коллегами из других организаций, которые занимаются гендерным насилием. И у нас было все время ощущение, что, ой, ребята, вы так все удивлены. А вы удивлены чему? Мы вам все годы говорили о том, потому что у нас у всех есть львиный кусок женщин, пострадавших от силовиков. И мы эту дозволенность просто наблюдали очень-очень при близком рассмотрении и кричали об этом всеми возможными способами. Но, к большому сожалению, были не очень услышаны или как раз из-за того, что громко кричали, стали иностранными агентами. Тоже очень взаимосвязанные вещи. Поэтому, конечно, когда это насилие абсолютно не лимитируется, за него нет ответственности, и когда все равно ищется вина пострадавшей стороны в том, что произошло, а потом тебя отправляют в другую страну и говорят, делай, что хочешь, и еще всячески поощряют, мы видим то, что видим. Более того, не нужно забывать, что вот именно если мы посмотрим про фемоптику, то насилие над женщинами и над слабыми на оккупированных, на захваченных территориях – это очевидным образом один из методов ведения войны. Это метод устрашения, это метод вот по-тюремному показать, кто здесь главный, кто здесь власть. Это метод показать тем мужчинам, которые оставили свои дома и ушли воевать, что я пришел и сделал это с твоей дочкой, с твоей женой, с твоей сестрой. Это тоже именно метод ведения войны. И, конечно же, в контексте военных всех конфликтов женская повестка, она не просто так как бы сейчас обсуждается. Первая война, когда это начали вообще обсуждать, была Югославия. До этого этой темы не было, потому что женщина все время воспринималась как расходный материал. Вот ее с территории на территорию, то ее можно было, как в Японии, на станцию утешения отправить, где было 400 тысяч женщин, которые насиловала армия, просто потому что можно было. То их можно взять и наказать за то, что они спали солдатами другой вражеской страны, а для них это, возможно, был единственный возможность кусок хлеба найти и тому подобное. Поэтому, повторюсь, это, во-первых, метод ведения войны, во-вторых, это делают и даже порой те солдаты, у которых нету такого прям культа насилия. Но война – это все равно культ насилия. В любом случае, как ни крути, это героизация но того самого культа насилия. Поэтому, когда мужчине говорят, у тебя есть право на секс, у тебя право секс есть добывать любым методом, то он это делает, потому что ему как бы это называют сексом, но на самом деле это, естественно, не про секс, это про власть. Я пришел, я могу, я хочу, я сделаю с тобой все, что угодно. Это очень важно понимать. Но и все-таки, если мы говорим про человеческую природу, у нас были большие там, попытки за счет церкви человека сделать лучше, за счет просвещения сделать человека лучше и тому подобное. Но человеку всегда проще дать другому по балде и отобрать. Не просто так все время, да, есть вот эта шутка про то, что ты играешь с человеком в шахматы, да, он там всю эту доску скидывает и стучит тебе в ответ по голове. Выиграть шахматы сложнее, чем стукнуть по голове. И вот весь мир писал эти нормы международного права, вот всякие эти доктрины, философские, религиозные, для того, чтобы все-таки, ребята, давайте горизонтально, но решать вопросы в виде состязаний на Олимпийских играх или в виде, там, я не знаю, каких-то других, тех же шахмат в Советском Союзе, да, вот эта гонка за первое место тоже была очень важной, это состязательной ролью. А сейчас у власти оказались те люди, которые сказали, а зачем нам договариваться, нас не хотят слушать, поэтому будем бить палкой. Бить палкой всегда проще. И если у человека, который хочет этой палкой бить, и у него нет культуры договариваться, нет ограничений, или он нарушает ограничения, то он как раз и приходит к тому контексту, что он бегает один за другим и кричит «мне можно». И теперь, к большому сожалению, мы просто видим, что все это отлично можно через массовые каналы связи, через пропаганду донести, потому что национальная идея, потому что идея объединения, противопоставления «я» и «мы» работала всегда. Разделяй власть. Ничего нового мы сейчас, к сожалению, не наблюдаем. Вот в том, что сейчас происходит, нет ничего нового. Шокирует нас только то, что нам казалось, что было сделано столько работы, чтобы действительно не видеть это вновь. А оказалось, что можно. И поэтому, с одной стороны, можно поражаться тому ужасу, который происходит, с другой стороны, можно поражаться тому, что вроде как все кричат, что война – это плохо, что мы с Украиной, но тем не менее продолжают так или иначе тайно общаться с Россией, закупать, отправлять туда миллиарды. Я, например, помню вот это вот ощущение, когда меня депортировали из Грузии за мою антивоенную позицию, когда меня представили иностранным агентом, я стою, и надо мной огромный, и Митя Олешковский про это писал, что вот как бы ты приезжаешь в Тбилиси, нет ни одного города, где большего количества украинских флагов можно встретить. И ты стоишь вот под этим украинским флагом про то, что мы Грузия с Украины, и тебя выгоняют и не пускают из места, где ты живешь, потому что ты против войны. Это абсурд. Этого лицемерия сейчас очень много. Но я повторюсь, к большому сожалению, ничего нового нет. Человек, когда есть возможность, будет отбирать палкой. Это делают дети, это делают подростки, это делают взрослые, это делают все, если нет ограничений. Ограничения могут носить юридический характер, философский, религиозный, какой угодно.
Минуточку. Ну, послушайте, скажите, вот пусть нам с вами скажут. Аня и Ксения, сегодня вы можете грабить магазин, и вам за это ничего не будет. Правда же, у вас не возникнет такого желания, вот точно.
Вот
правда
здесь же? Я как раз и говорю,
вы не пойдете грабить магазины, потому что можно, а потому что вы знаете, что это невозможно для вас.
О чем я и говорю, потому что есть и юридический, и религиозный, и философский, это и называется воспитание. Потому что как бы меня воспитали так, что так делать не надо. И есть люди, которых так не воспитали, или которым сказали, что это... Может быть, и не очень хорошо, но делай. Или, опять-таки, есть люди, которые понимают, что так делать нельзя, но они хотят. Поэтому как бы есть разный уровень образования, разный уровень ответственности. И, опять-таки, ну, как бы доброта – это та вещь, которая, ну, как бы ее можно развивать, ее можно прививать. И ребенка можно хвалить за то, что он делает что-то хорошее, и он понимает, что его эндорфины, его там нейронные связи радуются, когда он делает что-то хорошее, когда он, например, пожертвует кому-то деньги и не отберет. Ну и мы же видим, ну, например, сейчас опять-таки на там, примере разных конфликтов, не только да, российско-украинского войны и то, что происходит в Израиле, мы же видим, как людей можно абсолютно по-разному накачать базой. И мы видим, как выходят вроде как эти добрые и вроде образованные мальчики и девочки в американских вузах и говорят какие-то вещи, которые просто невозможно жить в голове. Кстати, тоже есть очень интересное исследование. Если я не ошибаюсь, Колумбийский университет рассказал, что те люди, которые осуждают Хамас и не поддерживают Хамас, это люди, которые получили так или иначе точное образование. Это связано с математикой, с какой-то обработкой больших данных и то, что, в общем-то, не просто слова. А самый высокий процент тех, кто поддерживает Хамас,
это гуманисты.
Это вот эти социальные науки, гендерные науки, все такое.
Гуманитарии проклятые.
Все хорошее, да, и тому подобное. И юристы туда не относятся. Туда как раз относятся вот такого толка. Поэтому на самом-то деле у нас у всех сейчас вопрос только один. А как должна выглядеть эта система? Назовите ее сдержек противовесов, назовите ее нормой международного права, чтобы это действительно были не только слова. Вот взяли, придумали этот ООН. Но только смешно же, только там последний человек уже не посмеялся над ООН. Ну, нет таких людей. И сейчас шутка, что глава ООН – это самый озабоченный человек в мире. Ну, потому что, ну, что он еще как бы может сделать? Не работает. Вот это проблема. Вот это проблема для людей, которые могут быть не гуманистами, но хотят экономической стабильности, которые могут быть не финансистами, но хотят знать, что им не придется своих детей отправлять на войну. Вот это проблема действительно для нас, для всех. А то, что без ограничений человек, когда есть возможность, будет стремиться злоупотребить властью, к сожалению, это факт.
Короче, есть чем заняться человечеству, когда кончится вот эта вот горячая фаза войн. Очень бы хотелось, чтобы это поскорее произошло. Но последствия вот этого взрыва, когда вот из людей фонтаном вдруг поперла вся гадость и мерзость, словно накопленная какими-то, не знаю, веками и столетиями. Это так только кажется, что мы другие, отличаемся от людей, там, не знаю, времен Средневековья или феодализма, или вообще первых людей, которые до нашей эры еще появились. А на самом деле нет.
Не сильно,
ничего. Это, конечно, самое главное, что... Мы узнали. Это главное, что мы узнали за это время, за время 21 века. Ань, я вас благодарю за этот разговор. Ура. Мне при всем ужасе фона, на котором мы с вами беседуем, мне очень нравится ваш какой-то вот заряд, даже не знаю чего, какой-то или оптимизма, или какой-то убежденности в том, что все равно человек будет лучше. На чем это основано? Что вами в этом смысле движет вот такая энергия созидательная? На чем она у вас, на что она опирается?
Ну, наверное, у меня, конечно, тоже бывают упаднические настроения, когда хочется вообще... Ничего не хочется, мягко говоря. Вот. Но нужно тоже же смотреть правде в глаза. И что-то у нас получается. Получается и в маленькой степени, и в большой степени. И главное, что сейчас, повторюсь, очень неравные силы, потому что с той стороны не так много, но громких и претендующих на наши голоса и на представление нас. И это неправда. А так или иначе, вокруг меня потрясающие люди, огромное количество людей, которые не могут отстоять свою позицию, потому что они не могут сказать об этом громко, потому что у них лишили этих возможностей. И я понимаю, что людей, которые хотят, чтобы было лучше, которые возмущаются, которые страдают, которые переживают, их очень-очень много. Мы, конечно же, говорим про десятки миллионов человек. И я повторюсь, задача государства и ответственность государства – стимулировать в людях лучше и хвалить за хорошее, и наказывать за плохое. Люди хотят быть любимыми, люди хотят, чтобы хвалили их и говорили, что они молодцы. И государство должно создавать ту систему, когда в людях развивается лучше. Сейчас абсолютно искусственно в людях подняли все самое худшее, что только можно. И я знаю, что 10 лет назад и 20 лет назад такого не было. И значит, мы можем спокойно жить в обществе, которое не будет проходить такие чудовищные испытания. И у нас очень много работы для того, чтобы все это вычищать. Вычищать нам придется. Ой-ой-ой, сколько. К счастью, мы не первые, кто это проходит, поэтому рецепты тоже уже есть. Но это работа тяжелая и работа долгая, и люди должны хотеть ей заниматься. Тут, к сожалению, сюрпризов никаких.
Спасибо вам большое. Желаю удачи на этом тяжелом пути и очень надеюсь, что мы с вами доживем до прекрасной России будущего.
Да,
которая уже,
хотелось
которая,
бы.
Которая, вот, например, вы точно уже являетесь одним из главных ее строителей в настоящем, несмотря на все препоны. Спасибо вам.
Посмотрим. Спасибо вам.
Счастливо.